Шапка Мономаха. Воротясь с прогулки и оставшись у себя один, государь тотчас перечитал телеграмму Хабалова. Да, волынцев взбунтовались в составе более чем одной роты, и им удалось увлечь еще какую-то одну роту, лишь неясно, литовского или преображенского батальона. Не так много, три роты запасных, но какой несмываемый позор для гвардии. Однако вот что. Хабалов просил прислать надежные части с фронта немедленно. Немедленно. Это словцо как-то скользнуло мимо глаз, когда государь читал телеграмму в первый раз на лестнице. Но три роты запасных настолько ли дело серьезно, чтобы снимать войска с фронта? Государь замялся. Конечно, хотелось бы хоть строку успокаивающую от Надежи Протопопова, но не было. Впрочем, при его находчивости и проницательности это могло быть как раз свидетельством благополучия. Что же, надо что-то предпринять или нет? Мучительный, как всегда, вопрос. Но при всей большой свите не было у Николая ни одного делового советчика светлой головы. Всего истомительнее сердцу и было, что в эти дни Николай не мог быть вместе с Алекс, а все переживать и решать самому. Только начальник штаба. Но служебный человек. Хоть и хорошая душа, и благочестивая, а все-таки не свой. Да вот он и спешил в царский дом, трудолюбивый, старательный Алексеев, и нес свежие телеграммы. Первую подал от Беляева. Ага, она была часом позже Хабаловской и совсем короткая. Сообщал военный министр, что начавшиеся с утра в некоторых войсковых частях волнения твердо и энергично подавляются оставшимися верными своему долгу ротами и батальонами. Подавить бунт еще не удалось, но твердо уверен в скором наступлении спокойствия. Принимаются беспощадные меры. Власти сохраняют полное спокойствие. Тут было противоречие с Хабаловым. Никаких войск на помощь не просилось, справиться сами и быстро. А Беляев занимал пост выше, обзор имел лучше, да и телеграмма часом позже. И если сопоставить, что в эти же часы Дума, главная подстрекательница, уже прервана в занятиях, то, скорее всего, и можно было ожидать спокойствия. Только что-то процарапало. Да вот, оставшиеся верными роты и батальоны. Странно выражено, если гарнизон почти весь в руках. По характеру своему, по складу, по отношениям с Алексеевым не мог государь запросто сказать ему: «Михаил Васильевич, что-то очень тревожно на душе и неясно. Что же нам делать?» Он только потрогал ворот, посмотрел на генерала открытыми глазами с молчаливым вопросом. Но глаза Алексеева самим устройством век постоянно были прищурены, полузакрыты, нельзя было досмотреться до душевного состояния. А еще же он держал вторую телеграмму и с неизменным, кисловато занятым выражением подавал теперь ее. Как опять от злосчастного толстяка Родзянки? И какую невообразятицу он нес? Не докладывал, не просил, а приказывал сумасшедший самовар, приказывал своему государю: повелите немедленно то-то и то-то. Немедленно восстановить занятия Думы, немедленно создать новое правительство, такое, как он настаивал во вчерашней телеграмме, и безотлагательно возвестить эти решения манифестом, иначе движение перебросится в армию и неминуемо крушение России и династии. Эх, куда хватил. Своим напором, тоном он окончательно отвращал от себя. А еще же подразумевалось, что в главу правительства он навязывает самого себя и при этом дерзал угрожать, что решается личная судьба государя. Это закрывало путь какого-либо отзыва. Посмотрел на Алексеева. В его остробровом, остроусом, прихмуренном лице знал он это нежалобное, нежалостливое выражение, а какую-то кисловатую, косоватую пробранность, задетость. «Вы хотите мне что-то сказать, Михаил Васильевич?» Вдруг почему-то в этот момент, никогда раньше не приходило в голову, показался ему Алексеев чеховским человеком в футляре. В своем мундире, в фуражке, за усами, за очками. Скрывался осторожно, без надобности сам не высовывался и по спросу тоже с осторожностью, фразами лишь предположительными. «Ваше Величество, быть может, обстоятельства этого момента, быть может, разумно было бы уступить настояниям общественности. и общественность наилучшим образом нашла бы выход из всех кризисных положений, сразу все бы успокоились. Простяга Алексеев и отдаленно не понимал, какой величины вопроса касался и какой продолжительности. Он служил 1,5 года начальником штаба Верховного, но никогда костями своего черепа не ощущал на себе обручного давления и тяжести шапки Мономаха. На его плечах 2 дланями не тяготела традиция столетий, и он сам 20 лет не измучивался вопросом о смысле, пределах и долготе самодержавия, об ответственности перед предками, перед потомками, перед народом, что это мистический грех передавать толпе врученную от Бога власть, и о неготовности народа ко всякой иной форме правления. Требования общественности, настроение крикливых, беспочвенных, безответственных интеллигентов, сошедшихся в кружок в Таврическом дворце или на Московском съезде. Им казалось это так просто для царя – взять и ввести, чтобы министры отчитывались не перед ним, а перед Думой. А это была переломка всего принципа. Да разлаживать всякий привычный порядок всегда опасно. Легкомысленное новшество может в неделю развалить вековое здание, а перестраивать государственное управление, да в такую войну. Подходит решающий год войны, и как же бессмысленно говорить о реформах.